Глава 19. Я не имел ни малейшего понятия, как долго сидел там на полу, обхватив голову руками и пытаясь заставить себя встряхнуться, чтобы вновь взяться за трубку. Может, минуту, а может и час. Проблема заключалась в том, что мне надо было сосредоточиться на телефоне. Мною же всецело завладела мысль, что Вульф пропал. Я просто не мог оторвать руки от головы. Затем послышался какой-то шум. Он не стихал и даже становился громче. И в конце концов до меня дошло, что кто-то пытается выбить дверь. Тогда я схватился за верх телефонной тумбочки и подтянулся. Придя к выводу, что смогу удержаться на ногах, если не буду отходить от стены, я направился по ней к двери, откуда доносился грохот. Опершись о дверь, я открыл замок и повернул ручку. Она распахнулась, и я снова упал. Снаружи оказались два парня, они зашли и затащили меня обратно, а потом стояли и таращились на меня. Я слышал их замечания о мертвецки пьяном и не о положенной на рычаг телефонной трубке. К тому времени я мог уже говорить лучше. Не знаю, что я им сказал, однако достаточно, чтобы один из них бросился за врачом, а другой помог мне подняться и довел до кухни. Мой стул лежал на боку. Я почувствовал холод, и парень сказал что-то об открытом окне. Я посмотрел на окно и увидел пробитую в стекле огромную дыру. Я так и не узнал, что же бросил в окно, может, тарелку с курицей. Впрочем, что бы мне ни подвернулось под руку, особого любопытства внизу оно не вызвало, и моя акция успехом не увенчалась. Парень склонился над Скоттом и принялся трясти его, однако тот оставался без сознания. Вновь опираясь о стену и мебель, я вернулся в столовую, уселся на полу и стал собирать свои вещи и распихивать их по карманам. Меня охватило беспокойство, так как мне показалось, что среди них чего-то недостает. Однако я все не мог сообразить, чего же именно, пока, наконец, не понял, что исчез кожаный футляр, подарок Вульфа с тисненными пистолетами на одной стороне и орхидеями на другой, в котором я хранил свои удостоверения полицейского и пожарного. Клянусь Богом, я опять разрыдался. За этим меня и застал вернувшийся с врачом другой парень. Я рыдал и со всей силы сжимал кулаками виски, чтобы мозг выдал хоть какое-то решение. Зачем же Дора Чапин вырубила меня настолько, что смогла обыскать, а в итоге взяла только этот кожаный футляр? С врачом я поссорился. Он заявил, что прежде чем дать мне что-либо, ему необходимо выяснить, чем я напичкан, и направился в ванную, чтобы изучить пузырьки и коробочки. А я двинулся вслед за ним с намерением двинуть его в ухо. Тут ко мне начали возвращаться мысли. Так и хлынули потоком. Я почти добрался до ванной, но о враче уже и думать забыл, потому что вдруг вспомнил, что в распростертом на полу Скотте было что-то необычное, после чего развернулся и ринулся на кухню. Я переоценил свои силы, а потому снова упал, однако поднялся и продолжил путь. Оказалось, достаточно одного взгляда на Скотта, чтобы понять, что в нем было не так. Он был в рубашке, а его серая таксистская куртка исчезла. Я ломал голову над важностью этого, когда появился врач со стаканом какой-то коричневой бурды. Он что-то сказал, протянул мне стакан, проследил, чтобы я выпил все до дна, а затем склонился над Скоттом. Средство оказалось горьким. Я поставил пустой стакан на стол, вцепился в ходившего за врачом парня, к тому времени я признал в нем лифтера, и потребовал, чтобы он отправился вниз и подключил телефон Чапина, а потом вышел на улицу и проверил, стоит ли у обочины такси Скотта. Затем через столовую снова добрался до гостиной, где уселся в кресло рядом с телефонной тумбочкой, вызвал телефонистку и дал ей номер. Ответил Фриц, и я сказал ему. «Это Арчи. Что ты недавно говорил мне про мистера Вульфа?»
«Да, ведь
«Мистер Вульф уехал». Я слышал его уже много лучше и заметил, что он старается унять дрожь в голосе. «Он сказал, что поехал за тобой и что подозревает, будто ты пытаешься заставить его поднять тебе жалование. Он поехал...» «Подожди минутку, Фриц, говори медленнее. Сколько сейчас времени? На моих часах без 15:07». «Да, так и есть. Мистера Вульфа нет уже почти 4 часа. Арчи, где ты?» «К черту, где я? Что произошло? Кто-то за ним заехал?» «Да, я открыл дверь, и какой-то человек дал мне конверт. Это был таксист?» «Да, наверное. Я отнес конверт мистеру Вульфу, и вскоре он зашел на кухню и сказал, что уезжает. Мистер Хиббард помог ему надеть пальто, коричневое с большим воротником, а я взял его шляпу, трость и перчатки». «Ты видел такси?» «Да, я вышел с мистером Вульфом и открыл ему дверцу машины. Арчи, ради бога, скажи, что я могу сделать?» «Ничего не можешь. Дай мне поговорить с мистером Хиббардом». «Но, Арчи, я так волнуюсь, и я тоже. Держись, Фриц, и жди. Давай Хиббарда».
Я подождал и в скорости услышал «Алло, Хиббарда». Ему я выложил.
«Это Арчи Гудвин, мистер Хиббард. Теперь слушайте, у меня нет времени болтать. Когда Нира Вульф вернется домой, хотелось бы, чтобы мы смогли сказать ему, что вы держите свое слово. Вы обещали ему оставаться мертвым до вечера понедельника, понимаете?»
Хиббард раздраженно ответил.
«Конечно же понимаю. Мистер Гудвин, мне однако кажется...» «Ради бога, забудьте, что вам кажется. Либо вы держите слово, либо нет». «Что ж, я держу». «Отлично. Передайте Фрицу, что я позвоню, как появятся новости».
Я повесил трубку. Коричневое снадобье, которое дал мне врач, как будто действовало, но не столь уж и эффективно. В голове у меня гудело, как в адской кузнице. Лифтер вернулся и стоял в ожидании. Я взглянул на него, и он сообщил, что такси Скотта исчезло. Тогда я вновь взялся за телефон и попросил соединить со Спринг 7-3120. Кремера в кабинете не оказалось, и поблизости тоже. Я достал из кармана бумажник и с некоторым трудом отыскал в нем список телефонов, после чего позвонил Кремеру домой. Сначала мне ответили, что его нет, однако я сумел уломать взявшего трубку, и инспектор все-таки подошел к телефону. Вот уж не думал, что голос копа когда-нибудь будет звучать для меня сладкой музыкой. Я рассказал ему, где нахожусь и что со мной случилось, а затем добавил, что пытаюсь вспомнить смысл его слов, когда тем утром он говорил об одолжении Нира Вульфу. Он ответил, что о чем бы он там ни говорил, он говорил серьезно. Тогда я сказал ему: «Значит, вам выдался шанс. Эта чокнутая сучка Чапин угнала такси и куда-то увезла в нем Нира Вульфа. Я не знаю куда и не знал бы, даже если бы у меня работала голова. Она увезла его 4 часа назад. За это время она могла добраться до Олбани или куда-нибудь еще. Неважно, как она увезла его, отложим это на какой-нибудь другой день. Послушайте, инспектор, ради бога, разошлите ориентировку на коричневое такси. Стайвей Санд, М.О., 29-63-42. Записали? Повторите. Поставите на это патрульных? Подключите Уэстчестер, Лонг-Айленд и Джерси-Сити? Послушайте, я разрабатывал версию, что это она убила доктора Бертона. Ей-богу, если только она попадется мне в руки... Что? Да я не волнуюсь. Ладно. Ладно, инспектор, спасибо. Я повесил трубку. Кто-то вошел в комнату и встал надо мной. Я поднял голову и увидел, что это фараон с глупой ухмылкой, адресованной мне. Он о чем-то спросил меня, и я ответил, мол, разуйся, чтобы мозги отдохнули. Коп тоже за словом в карман не полез, пытаясь острить, а я приложился головой к тумбочке, чтобы примериться, а потом несколько раз треснул ею о дерево. Но лучше от этого не стало. Лифтер что-то сказал копу, и тот удалился на кухню.
Затем я поднялся, открыл окно и чуть к чертям не вывалился. Воздух был просто ледяной. В подобном состоянии я был уверен в двух вещах. Во-первых, если моя голова будет продолжать так себя вести, то в конце концов взорвется. А во-вторых, что Вульф мертв. Мне представлялось несомненным, что, заманив его в такси, эта женщина только и могла с ним сделать, что убить. Я стоял и смотрел на Перри-стрит, пытаясь не дать голове расколоться. И мне казалось, что там, впереди, между мной и фасадами домов на другой стороне улицы, раскинулся весь Нью-Йорк. Беттери-парк, набережные, Центральный парк, Флетбуш, Гарлем, Парк-авеню, все разом. И где-то там находится Вульф, а я не знаю где. Потом мне кое-что пришло на ум, и я вцепился в оконную раму и высунулся наружу достаточно, чтобы выглянуть вниз. Родстер стоял, где я его и припарковал, сверкая решеткой в свете уличных фонарей. Я подумал, что если смогу спуститься и завести его, то вполне смогу и вести. Я решил так и поступить, однако прежде чем отошел от окна, сообразил, что надо бы сначала решить, куда ехать. Один человек в одном родстере, даже если котелок у него и варит, вряд ли преуспеет в поисках этого такси. Нет, совершенно безнадежно. Однако меня не оставляло ощущение, что я могу сделать что-то важное. Поехать в какое-то важное место, лишь бы сообразить, где оно. Внезапно мне пришло в голову, что место, куда меня тянет, — это мой дом. Я захотел увидеть Фрица, кабинет, пройтись по дому и лично убедиться, что Вульфа там нет, посмотреть на вещи. Я не стал медлить и, отцепившись от рамы, двинулся через комнату. Но стоило мне только добраться до коридора, как зазвонил телефон. Ходить у меня получалось уже чуть лучше. Я вернулся к тумбочке, снял трубку и сказал «Алло». Послышался голос.
«Челси 23924, соедините, пожалуйста, с квартиры мистера Чапина».
Я чуть не выронил трубку и замер, как громом пораженный. Наконец я выдавил из себя. «Кто это?» Голос ответил.
«Тот, кто хочет, чтобы его соединили с квартиры мистера Чапина. Я неясно выразился?»
Я опустил трубку и на миг прижал к груди, не желая выставлять себя на посмешище. Затем снова взялся за нее.
«Прошу прощения, что спросил, с кем разговариваю. Было похоже на Нира Вульфа. Где вы?»
«Ах, Арчи! После того, что мне рассказала миссис Чапин, я даже и не надеялся застать тебя за коммутатором дома. Что ж, мне полегчало. Как ты себя чувствуешь?
Отлично! Превосходно! Как вы?»
«Вполне прилично. Миссис Чапин водит отрывисто, и тряска в этом адском такси... А, ладно. Арчи, я стою, а мне не нравится разговаривать по телефону стоя. И еще мне крайне не хотелось бы снова садиться в это такси. Если это возможно, возьми седан и приезжай за мной. Я в отеле «Бронкс-Ривер» возле станции «Вудлон». Знаешь, где это?»
«Знаю. Скоро буду».
«Не спеши. Мне тут вполне неплохо».
«Ладно».
В ухе у меня раздался щелчок повешенной трубки. Я тоже положил трубку и сел. Я был чертовски рад и зол. Конечно же, не на Вульфа и даже не на себя. Просто зол. Зол, потому что подал Крэмеру сос. Зол, потому что Вульф был у черта на куличках за пределами Гранд-Конкорса, и я даже не знал, в каком он состоянии. Зол, потому что ехать туда нужно было мне, а уж относительно моего состояния никаких сомнений не возникало. Я почувствовал, что глаза у меня закрываются, и затряс головой. И решил, что как только увижу Дору Чапин, неважно где и когда, достану свой карманный нож и отрежу ей башку, полностью отделю от остальной ее туши. Я подумал было пойти на кухню и попросить у врача еще одну порцию коричневого снадобья, однако тут же засомневался, что от этого будет какой-то прок. Снова взявшись за телефон, я позвонил в гараж на 10-й авеню и распорядился заправить седан и поставить его на обочину. Затем поднялся и приготовился линять. Я охотно сделал бы все, что угодно, за исключением возвращения к передвижению ползком, лишь бы не пытаться опять ходить. Но я все-таки добрался до прихожей, открыл дверь и достиг лифта. Там меня поджидали две новые трудности. Лифт с распахнутой дверью стоял прямо на этаже, а у меня не было шляпы и пальто. Возвращаться на кухню за лифтером мне не хотелось, потому что, во-первых, это было слишком далеко, а во-вторых, если фараон узнает, что я смываюсь, то, скорее всего, захочет задержать меня, чтобы получить информацию. А я и сам не знал, как поведу себя в таком случае. В коридор я все же вернулся, оставив дверь в квартиру открытой. Забрал шляпу и пальто и снова дошел до лифта. Ввалился в него, каким-то образом закрыл дверь и потянул рычаг, удачно дернув его вниз. Кабина тронулась, и я прислонился к стене. Мне казалось, что я отпускал рычаг вовремя, однако вместо плавной остановки кабина ударилась о дно, словно тонна кирпичей, а затем меня швырнуло на пол. Я кое-как поднялся, открыл дверь и обнаружил, что темный коридор находится фута на два выше моего уровня. Что ж, я вылез и встал на ноги. Это оказался подвал. Тогда я повернул направо, что представлялось мне более верным, и, на удивление, не ошибся. Добрался до двери, прошел через нее, потом через калитку и очутился снаружи. От тротуара меня теперь отделяло лишь несколько бетонных ступенек. Я преодолел их, пересек улицу, нашел родстер и забрался внутрь. До сих пор я не верю, что смог доехать на машине от Перри-стрит до 36-й улицы, где находился гараж. Возможно, я проделал это по бильярдной методике, отскакивая от зданий на одной стороне улицы и затем от другой. Но незадача с этой теорией в том, что на следующий день на родстере не оказалось ни царапины. Если кто-то ведет счет чудесам, отметьте еще одно за меня. Я все-таки добрался до места назначения, хотя и остановился перед воротами, решив и не пытаться въехать. Поэтому я протрубил в рог, и на зов явился Стив. Не вдаваясь в подробности, я описал ему свое состояние и заявил, что надеюсь, у него имеется кто-нибудь, на кого он смог бы оставить свою забегаловку, потому что ему придется сесть за руль седана и везти меня в Бронкс. Он поинтересовался, не угодно ли мне пропустить стаканчик, и я клацнул на него зубами. Стив усмехнулся и пошел в контору, а я переместился в седан, уже стоявший на обочине. Довольно скоро он вернулся, одетый в пальто, забрался в машину и тронулся. Я рассказал ему, куда ехать, и уронил голову на спинку сиденья, хотя закрыть глаза не осмеливался. Мне приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы держать их открытыми, особенно после морганий. Окно рядом со мной было открыто, в меня хлестал холодный воздух, и мне казалось, что мы несемся со скоростью миллион миль в минуту по мелькающему кругу, и мне трудно было поспевать даже за дыханием. Наконец Стив сообщил.
«Мы на месте, мистер».
Я промычал что-то, поднял голову и вновь распахнул глаза. Мы стояли, а там действительно оказалась гостиница «Бронкс-Ривер», всего лишь через тротуар. Вот только меня не оставляло ощущение, что это она приехала к нам, а не мы к ней. Стив поинтересовался.
«Дойти ты сможешь?»
«Конечно». Я вновь стиснул зубы, открыл дверь и выбрался наружу. Преодолев тротуар, я попытался пройти сквозь решетку, стиснул зубы еще крепче и предпринял обходной маневр, миновал безлюдную веранду с неприветливыми пустыми столиками, открыл дверь и зашел в зал. Несколько столиков там были накрыты скатертями, и кое-где за ними сидели посетители. Посетитель же, которого я искал, занимал столик в дальнем углу, и я двинулся туда. На стуле, совершенно не подходившим ему по размерам, восседал Ниро Вульф. В целости и сохранности. Его коричневое пальто висело на соседнем стуле, а напротив него я увидел бинты на затылке Доры Чапин. Она сидела лицом к нему, соответственно, спиной ко мне. Я добрался до них. Вульф кивнул мне.
«Добрый вечер, Арчи. Мне снова полегчало. После звонка я подумал, что ты можешь оказаться не в состоянии провести машину по этому чертову лабиринту. Правда, очень рад. С миссис Чапин ты уже виделся. Садись. Судя по твоему виду, стоять тебе не особо приятно».
Он поднял стакан с пивом и сделал пару глотков. Я заметил на его тарелке остатки какой-то стряпни. Дора Чапин же свою вычистила. Убрав со стула его шляпу и трость, я уселся. Он поинтересовался, не угодно ли мне стакан молока, но я лишь покачал головой. Он продолжил.
«Признаюсь, несколько унизительно отправиться спасать твою жизнь, а в итоге просить тебя прийти мне на помощь. Однако, если уж это такси мистера Скотта, ему определенно стоит поменять рессоры. Если ты доставишь меня домой невредимым, в чем я не сомневаюсь, то это окажется не единственным твоим успехом на сегодня. Связав меня с миссис Чапин столь необычным способом, пускай и, как это мне представляется, непреднамеренно, ты привел нас к разрешению нашей проблемы. Говорю тебе это сразу, потому что знаю, подобная новость будет тебе приятна. Миссис Чапин оказалась весьма любезна и приняла мои заверения».
Это было последнее слово, которое я услышал. Единственное, что я помню, это что тугая проволока, натянутая между моими висками и удерживавшая их вместе, внезапно со звоном лопнула. Потом Вульф рассказал мне, что когда я вырубился, и прежде чем он успел меня подхватить, моя голова с громким стуком ударилась о край стола.